Мы просто так благодарны, что Бог ввел нас в свободу детей Божьих. Я должен был подумать об этом, когда я вчера брата графа забирал из аэропорта в Дюссельдорфе. Там я увидел двух офицеров армии спасения. Они были одеты в прекрасную униформу, такую, какой она представлялась Уильяму Бусу. И на военной фуражке у них было красиво написано «Армия спасения». И я подумал про себя. Они обязаны продолжать свое дело, независимо от того, что Бог еще совершает на земле. Они остаются верны своему делу. И если мы посмотрим на весь религиозный мир, католики остаются верными католической системе, лютеране — лютеранской системе, англикане — англиканской системе. Каждое движение остается верным самому себе. Они считают, что они должны это. Но мы просто осознали, что наша верность принадлежит не какой-то деноминации, а Господу, который верен. И наше обязательство не относится к какому-то преданию, но в действительности только к Господу. Итак, мы можем по милости претендовать на то, что мы ведемся от познания к познанию, от ясности к ясности, Духом Божьим, который ведь не перестал действовать. Напротив, все становится глубже и яснее, пока, как это написано в притчах, не наступит полный день, и утренняя звезда не сможет полностью взойти в сердцах наших, пока конец снова не станет подобен началу. Итак, мы слышали много Слова Божьего. Я думаю, в этом, конечно же, нет недостатка. Да дарует Бог милости, чтобы мы могли все пережить и стать исполнителями Слова. Всегда есть две вещи. Все Священное Писание полно, но мы хотим, чтобы Бог пришел к своему праву и было сказано то, что Он хочет сказать нам. На этом месте для нас главным образом дело идет о возвещении всего Совета Божьего, не о толковании притч, но об откровении того, что в них сокрыто. Я хотел бы только очень коротко обратиться к Псалму 89-му. И потом мы перейдем еще к пророческому слову и также к Новому Завету. Псалом 89 с 14 стиха. «Ты имеешь руку, исполненную героической силы. Сильна рука твоя, и правая твоя высоко поднята. Справедливость и право являются опорами трона твоего. Милость и верность идут перед тобой. Благо тому народу, который может ликовать, который, о Господи, ходит в свете лица твоего. Ибо об имени Твоем они ликуют все время, и праведностью Твоей они радуются. Ибо Ты есть слава их и сила их, и по милости Твоей высоко возвышается рог наш, ибо Господу принадлежит щит наш и святому Израиля Царь наш». Я читал еще дальше, но сегодня после обеда мы будем краткими. Есть просто такие места Писания, которые особенно выделяются, которые содержат особые высказывания. И если читать дальше, то здесь речь идет о Христе как о первородном. Один раз о сыне Давида и троне Давида, а потом снова о нашем Господе. В стихе 27 написано: «Он будет взывать ко мне, ты, Отец мой Бог и скала спасения моего, так и я сделаю его первородным, высшим посреди царей земли». Стих 30. «Навсегда сохраню я род его и трон его, доколе стоит небо». И потом еще стих 35 и до 38 стиха. «Я не оскверню завета моего и не изменю изречения уст моих». Бог не изменяет своего слова. Бог вначале знал то, что Он знает в конце. Он не может возрастать в познании. Он никогда не нуждается в исправлении или корректировке. То, что Он говорит от вечности до вечности, действительно. И поэтому здесь написано, как мы читали: «И не изменю изречения уст моих. Раз и навсегда я поклялся святостью моей, и я никогда не обману Давида». В Римлянам 3 главе написано: «Каждый человек лжец, а Бог истинен». Обетование, которое Он дал, есть «да» и «аминь». И если наша вера так заякорена в Боге и в Божьем Слове, тогда и мы увидим правую Господа поднятой. В стихе 37 написано: «Род его пребудет вечно, трон его, как солнце передо мной. Как луна он пребудет навсегда. Верен свидетель в высотах облачных». Как чудесно знать, что Бог поклялся самим собой, поставил себя под клятву, чтобы то, что он обетовал, также и исполнить. В двух предыдущих собраниях мы ведь прочитали много мест Писания. Мы замечаем, что у Бога есть община, что существует невеста, что есть избранные из наций и избранные в народе Израиля, что существуют различные воскресения. И я хотел бы только очень коротко коснуться этого, а именно провести в первую очередь сравнение со словом из Иоиля 3 главы, которое потом Петр передает дальше в первой проповеди. При этом он останавливается точно посередине стиха, так же, как Иисус в Евангелии от Луки в 4 главе, когда читал слова из Исаии 61 главы, остановился посреди стиха и прочитал только ту часть, которая относилась к тому времени, а остальное не читал. Это просто очень-очень важно. Всегда читать только то, что необходимо для определенной взаимосвязи или для нее предназначено. Я прочитаю Иоиля 3 главу, стих 5. «И всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен». Но предложение продолжается дальше. «Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как Господь обетовал это. И к избежавшим будет принадлежать всякий, кого призовет Господь. Запомните первую часть пятого стиха. «И всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен». А о горе Сион и об Иерусалиме Петр уже не читал. Деяния, 2 глава, 21 стих. «И произойдет, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен». Представьте себе, Петр прочитал бы дальше и сказал бы нам всем из всех народов, что спасение находится на горе Сион и в Иерусалиме. Тогда мы все отправились бы в паломничество, чтобы искать там спасение, и его там найти и пережить. Вы замечаете мудрость Божью? Вы замечаете водительство Святого Духа? Это мужи Божьи, которые могут остановиться даже в середине стиха, чтобы слово истины правильно распределить. Посмотрите, когда наш Господь дал повеление в Матфея 10 главе. Там Он сказал ученикам: «Идите только к потерянным овцам дома Израиля. На путь язычников не ходите». Но после Его воскресения пришло повеление идти во весь мир. Поэтому идите по всему миру и делайте все народы учениками. Матфея 28 глава, 19 стих. Все в свое время, на своем месте, для определенной эпохи или времени, для которого слово изошло из уст Господа. Когда мы смотрим на возвещение и видим перед собой Израиль, тогда оно будет снова в Иерусалиме, на горе Сион. А когда мы имеем перед глазами народы, тогда это может быть в США, в Китае, в Европе. Это может быть повсюду, где люди слышат возвещение и становятся верующими в Иисуса Христа, в их Господа. Я прочитаю из Иоиля 4 главы, с 16 стиха, и мы увидим, что там речь идет об Израиле и, соответственно, о горе Сион. Впрочем, брат Рус уже упомянул это. Мы уже там бывали несколько раз, и это просто прекрасно, когда знаешь не только на словах, но и на местности, где находится гора Мория, и как потом принимает очертания гора Сион как храмовая гора. И это просто очень хорошо, когда это не только читаешь в Библии, но и на местности точно знаешь, где эти вещи находятся. Здесь, в 4 главе Иоиля, с 16 стиха написано: «Господь рыкает Сиона и гласит голосом Своим из Иерусалима». Если мы потом прочитаем Откровение 14 главу, там Господь, как Агнец, со 144 тысячами показан на горе Сион. И гора Сион не находится на небе, гора Сион находится в Иерусалиме. Это окончание горы Мория. И там заканчивается зубец храма, с которого сатана хотел сбросить нашего Господа. Существует общество, которое учат, что невеста состоит только из 144 тысяч, и она будет восхищена на какую-то гору Сион на небе, которой там вообще нет. и 144 тысячи вообще не будут восхищены. Для этого нет ни одного единственного места в Библии. Только невеста будет восхищена и войдет на брачный пир. 144 тысячи из 12 колен Израиля, ведь только после восхищения станут верующими и будут запечатаны. Как же они могут быть тогда восхищены? Итак, существуют действительно абсолютно ясные места в Библии, которые этому учат и дают разъяснение. Также и Господь тогда будет иметь свое жилище на горе Сион. Об этом мы прочитаем дальше. Может быть, еще раз прочитаем во взаимосвязи 16 и 17 стихи. «Господь рыкает с Сиона и гласит голосом Своим из Иерусалима». Так как гора Сион находится в Иерусалиме. Итак, это соответствует стопроцентно. И потом здесь говорится, «Так что небо и земля содрогаются, но Господь есть убежище для народа Своего и твердая крепость для детей Израиля». Тогда вы распознаете, что Я, Господь, есть Бог ваш, который живет на Сионе, святой горе моей, и Иерусалим будет тогда святой областью, по которой никогда больше не будут проходить иноземцы. Здесь уже сделано вступление к переходу в тысячелетнее царство, но точно так же написано у Амоса в первой главе, во втором стихе. Амос, первая глава, второй стих. Его слова гласили так. «Когда Господь рыкает с Сиона и гласит голосом Своим из Иерусалима». Кто эти два места и еще другие внимательно рассмотрит, тот найдет слово «рыкает». И в Откровении 5 главе, и в Откровении 10 главе мы оба раза находим это написанным. Во-первых, Иоанн увидел Агнца, но потом льва из колена Иудина. Человек говорит, лев не говорит, лев рычит. Также и здесь нужно точно обращать внимание, когда показан Агнец, тогда искупление. Когда показан царь, тогда управление, царствование. Все имеет свое место в Царстве Божьем. Сын Божий, искупление. Сын человеческий, пророк. Сын Давидов, царь. Все всегда там, куда оно принадлежит и Богом было туда поставлено. Точно так же, как мы только что сказали, если в Откровении 10 главе написано, «Он зарычит, как лев», тогда это уже находится во взаимосвязи с началом царского владычества. Тогда раздастся его голос, и все народы затрепещут. И он ведь к тому моменту времени будет находиться на горе Сион. И там начинается тогда его царствование. Я коротко упомянул о воскресении. Когда мы читаем в 1 Коринфянам 15 главе или затем в 1 Фессалоникийцам в 4 главе и в некоторых других местах, тогда там речь идет о воскресении. И если мы потом прочитаем в Откровении 20 главе или Даниила 12 главе, там снова говорится о воскресении. Но необходимо читать внимательно, точно, и потом понимать, о чем именно идет речь. Например, если мы читаем в 1 Коринфянам в 15 главе, тогда здесь написано в стихах 43 и 44 «Сеется в бесчестии, воскресает в славе. Сеется в немощи, воскресает в силе. Сеется тело естественное, воскрешается тело духовное. Как есть тело естественное, так есть и тело духовное. И потом Павел идет еще на один шаг дальше и пишет с 51 стиха. «Вот, я говорю вам тайну. Мы не все усопнем, но все мы будем изменены в один миг, во мгновение ока, при последнем звуке трубы. Ибо труба протрубит, и мертвые тут же будут воскрешены в бессмертии, а мы будем изменены. Мы будем изменены. Ибо это тленное тело должно одеться в нетление». Недавно я читал одно объяснение. Там кто-то, один знаменитый учитель Библии, этим стихом, где сказано «во мгновение ока при последнем звуке трубы», один знаменитый учитель Библии хотел доказать этим, что община невеста должна будет пройти через весь период скорби, через все чаши гнева, через все, пока, наконец, где-то не прозвучит последняя труба. Не то, чтобы мы теперь хотели свысока осуждать, но этот человек вообще не понял, что при этом имеется в виду. Ведь не трубы суда. Мы ведь не предназначены на гнев, но к тому, чтобы наследовать блаженство или спасение, и после нас потоп, после нас суды, после нас погибель. И тогда мы благодарны за Откровение 10 главу. Но в те дни, когда прозвучит голос седьмого ангела, когда он протрубит в трубу, то есть в последний раз Евангелие будет возвещено всем народам, языкам и нациям. К этим вещам мы обязательно еще подойдем более подробно в письменной форме. Но вы можете представить себе, насколько я благодарен Богу за то, что мы не цепляемся за букву. И, кстати, если кто-то хочет быть совершенно точным, и ведь каждый может проверить это в хронологической таблице, существующей во всех Библиях, что Павел, ведь к 64-му, самое позднее к 68-му году, уже написал все свои послания. А Иоанн на острове Патмос писал около 96-го года. Как же Павел, писавший по меньшей мере на 30 лет раньше, мог ссылаться на то, что тогда еще вообще не было написано? Понимаете? Но человеческой мудрости недостаточно для Божьих вещей. Необходима божественная мудрость и обзор, чтобы эти вещи действительно по-библейски распределить. Давайте сейчас подойдем ко второму пункту, подобное тому, что мы здесь читали, и именно в 52 стихе последняя часть. «А мы будем изменены». Итак, не только воскресение усопших во Христе, но изменение живущего с Христом множества первенцев. То же самое нам в 1 Фессалоникийцам в 4 главе описано еще точнее. Я хочу только коротко это прочитать, чтобы потом можно было подчеркнуть различия. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. «Ибо если мы, несомненно, верим, что Иисус умер и воскрес, то также, несомненно, Бог приведет и усопших через Иисуса с Ним». ибо это мы говорим вам на основании Слова Господня. Мы, живущие, которые останемся до пришествия Господня, не будем иметь ничего прежде усопших. И потом мы читаем здесь дальше. «Ибо сам Господь, как только изойдет Его призыв к пробуждению, как только раздастся голос князя ангелов и прозвучит труба Божья, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут первыми. Затем мы, которые еще живы и остались, будем вместе с ними вознесены на облаках навстречу Господу в воздухе». Итак, и те, и другие, усопшие во Христе и живущие в Господе, будут вместе восхищены навстречу Ему. Теперь, что касается народа Израиля и мучеников из Израиля, то для них действительно существует отдельная программа в Священном Писании и в плане Божьем. Даниила, 12 глава, с 1 стиха. Даниил, 12 глава, с 1 стиха. «И восстанет в то время Михаил, великий князь ангелов, который защищает соплеменников твоих, и наступит время притеснения, какого еще не было с тех пор, как существуют народы, и до этого времени. Но народ твой, итак, народ Даниила, но народ твой будет спасен в то время, то есть каждый, кто будет найден записанным в книге. Итак, здесь нет речи о восхищении или о брачном пире. Я прочитаю дальше, второй стих. «И многие из тех, которые спят во прахе земли, проснутся, одни для жизни вечной, а другие на позор и вечное омерзение. И разумные будут сиять, как сияние тверди небесной, и те, которые привели многих к праведности, как звезды во веки вечные». К этому слово из Откровения 20 главы, где также ничего не говорится о восхищении. Откровение 20 глава с 4 стиха. «Затем я увидел троны, на которые сели судьи, и им поручен был суд. Затем я увидел души тех, которые были обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, и не поклонились зверю и образу его, и не приняли начертания на лоб и на руку. Они снова ожили и царствовали как цари со Христом 1000 лет. Затем написано, остальные же мертвые не ожили до истечения 1000 лет. Здесь мы имеем очень ясную картину. Это пробуждение или воскресение для 1000-летнего царства, не для восхищения. Здесь об этом не идет речь. И так, как уже раньше было сказано, необходимо просто брать взаимосвязь и оставлять ее такой, какая она есть. Здесь также речь идет о суде, не о брачном пире. Здесь были поставлены троны для суда, и судьи сели на них, и им был передан суд. Мы сейчас не хотим ближе подходить к этому, но Господь уже тогда сказал, «Вы будете судить 12 колен Израиля». И в послании к Коринфянам написано, Вы, которые должны судить мир, неужели не можете рассудить маловажные дела между братьями? Бог предназначил нас быть тогда вместе с Ним, вместе с нашим Господом, когда Он возвратится с брачного пира и рассчитается со всеми враждебными силами и вынесет справедливый приговор. Также и к этому мы не хотим подходить ближе. Для меня было важно просто прояснить. Когда читаешь Божье Слово, тогда необходимо обращать внимание на взаимосвязь. Необходимо знать, о чем идет речь, и потом точно определить, что здесь высказано, и к кому оно относится, и также к какому промежутку времени. Давайте обобщим то, что Бог нам в эти выходные, по милости, даровал. Во-первых, чтобы мы знали о значении Его непогрешимого Слова, и чтобы мы это Слово не толковали, а Ему от сердца верили, и через откровение Святого Духа оно нам, Богом, было показано в Его значении и в правильной взаимосвязи. В этом и состоит преимущество. И мне нужно при этом просто улыбнуться. Преимущество, которое Бог даровал нам, в том, что мы не представляем какое-то учение или мнение, которое мы принесли бы с собой из прошлого, как некое драгоценное предание. Но мы предоставили себя Богу и просили Его о том, чтобы Он Его Духом, согласно Его Слову, вел нас во всю истину. И люди, которые предоставляют себя в распоряжение Богу и просят Его об этом, им Он также и исполнит эту просьбу. И так мы можем сказать по праву, что мы были научены Богом. Мы можем пройти еще на шаг дальше ради истины и сказать, что мы ключ к этим вещам ведь не имели сами по себе где-то в кармане, но что Бог, согласно Своему Слову, в нашем поколении имел пророческое служение. Итак, нам по милости дал введение во все то, чего мы сами никогда не узнали бы. Точно так же, как в то время Павел был особым образом призван Богом и мог сказать: «Я не выучил Евангелие на уроках и не получил его от людей, но через откровение Иисуса Христа». То же самое мог сказать брат Бранхам. Он был муж, посланный Богом. Я верю тому, что он рассказывал. Я также видел свидетелей, которые могли сказать: «Я ведь был с ним, когда ему 11 июня 1933 года около 2 часов дня, когда он крестил несколько сотен человек в реке Агайо и собирался крестить 17-го человека, и потом молился, и потом через низко висящий слой облаков сошел сверхъестественный свет, видимый более чем 4000 людей, остановился над братом Бранхамом, и раздался голос, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так будешь ты послан с вестью, которая будет предшествовать второму пришествию Христа. Я верю, что мужу Божьему не нужно было что-то выдумывать или выхватывать из воздуха. Он мог точно назвать день, час, место и дату. Кроме того, было также достаточно и свидетелей. Некоторые теряли сознание, другие молились. Конечно, были и такие, которые этого не поняли. Но так было всегда, и так будет оставаться до самого конца. Речь идет просто о том, чтобы мы стали на сторону Бога. И мы не следуем за человеком. У него не было своей программы. Он был Богом в эту пророческую часть, поставлен как пророк Божий. И за это мы Богу благодарны. И я хотел бы даже всем тем, кто, возможно, ссылается на пророков или пророчиц и основывает на этом свои учения, дать совет. А именно сказать следующее, как сравнение. Каждый апостол и каждый пророк должен быть в согласии с тем, что возвещали апостолы Господа и пророки. Все должно поддаваться проверке. И проверить мы можем только по Слову Божьему. И если кто-то говорит, что сошел ангел и оставил где-то какие-то скрижали, которые он затем нашел и так далее, это чепуха. Это мы можем сразу забыть. Был только один, и это был Бог, который сошел на гору Синай. Скрижали не упали с неба, их принес Моисей. Господь написал на них. И потом Моисей разбил их, и Моисей написал во второй раз. И потом есть Новый Завет. Все, что Бог хотел открыть, было открыто. К завершенному свидетельству Священного Писания ничего не может быть добавлено. Наоборот, в Откровении в 22 главе написано, что тем, которые что-то прибавят, им Бог прибавит язвы, о которых написано в этой книге. Итак, мы ведь благодарны, что Бог имел мужа, который не пришел с особыми откровениями, которые он вытащил откуда-то, слева или справа, но был муж, посланный Богом со словом часа, с откровением тайн Божьих, чтобы так даровать нам возможность и доступ по милости. Это было действием нашего Бога в наши дни. Однако мне ни один человек не сможет доказать, что он сам разберется в своих отношениях с Богом без посланных Богом пророков и апостолов. Этого никто мне не сможет сказать, так как если Бог кого-то посылает, то там есть Божье призвание, святое задание, тогда с этим связано задание для общины Господа, а именно для ее вызова, построения и завершения. И поэтому пусть никто не сердится на нас, если мы в эти дни признаем правоту Бога, становимся на Его сторону, верим всему Его Слову и принимаем Его, и имеем желание пережить то, чтобы мы получили участие в осуществлении всего того, что Бог обетовал. И мы верим, что сейчас мы являемся носителями этого слова обетования, и что Бог введет нас в исполнение этих обетований, которое мы сегодня носим. Мы ведь читали. Он есть тот, кто совершает прорыв. Он проложит путь, и Он приведет нас к цели. И начатое дело по милости завершит в нас и со всеми нами. А затем также и с народом Израиля. Сначала с избранием 144 тысяч, и затем со всем Израилем, а после этого со всей землей. Бог имеет план, в этот план мы включаем себя, и мы благодарны Ему за то, что Он по милости был нам так ясно и понятно возвещен и открыт. На самом деле, даже глупец не может заблудиться. Только мудрецы, мудрые, сами в себе, они заблуждаются, и их невозможно удержать, потому что они не принимают поучения. Но о том пути, по которому ведет нас Бог, о нем написано в Исаии 35 главе. Высокий или главный путь, по которому ходят искупленные Господом, и глупец не может заблудиться на нем. Павел сказал, что он сначала должен был стать безумцем, глупцом, чтобы затем получить божественную мудрость. И такими должны стать мы все. Поэтому да дарует нам Бог мудрость, сходящую свыше, чистую и ясную, не сварливую и не считающую, что она лучше всех все знает, но Божью мудрость, которая вводит нас во весь спасительный совет нашего Бога. Мудрость — это ведь дар Святого Духа. Одному дается мудрость, другому — познание. Существует ведь 9 духовных даров. И есть также место в Откровении в 13 главе: «Кто имеет мудрость, тот сочти число». Бог дал прийти духу мудрости также для того, чтобы все вещи по божественному образцу были поставлены на место, а именно в ту взаимосвязь, куда они относятся. Также и мы позволяем Ему поставить нас на наше место, и мы увидим славу Его. Хвала и слава Его святому имени. Сколько из нас поняли, что сейчас Бог имеет свой путь с нами, буквально и в полном смысле слова? Хвала имени Господа. Аминь. Брат Рус, помолись с нами. Мы благодарим Тебя вместе, о Боже, за эти часы милости, за это время милости и за Твое Слово, Господь, которое Ты даровал нам по милости. Ты не прошел мимо нас, но остановился, Господь, и говоришь с нами через Твое Слово, через Твоего доброго Святого Духа, Господь. О, верный Спаситель, как нам не прославлять Тебя и не восхвалять Твоего имени? Господь, мы просим Тебя, как те ученики, настал вечер, останься с нами, Господь. Не уходи от нас, Господь. Прибудь с нами, это наша молитва и наше желание. Я прошу Тебя, Господь, благослови всех братьев, всех сестер, всех, кто посетил нас. Прибудь с ними, о Боже, и даруй им двойную меру Твоей любви и милости и благословения, Господь. Прибудь с ними также на пути домой и сохрани их в любви Твоей и в Твоей верности, и в Твоем Слове, о Господь, верный Бог. Мы просим также за всех тех, которые не могли прийти, которые должны были уехать. О Господь, прибудь со всеми. Мы просим об этом в Твоем чудном имени, Господь. Прибудь также и дальше с нами на этом месте. Благослови нас. Благослови брата Франка и всех нас. О Господь, это наше сердечное желание и молитва. Сохрани также Твой народ Израиль, о Господь, и благослови их, о Боже. так как мы знаем, Ты из всех племен и народов снова привел их назад в их родную землю. И Ты видишь, как свирепствует враг и хочет их уничтожить. Но Ты держишь над ними Твою всемогущую руку. Благодарность и честь, хвала и поклонение Твоему славному и чудному имени. Аллилуйя! Будь прославлен, будь восхвален во веки веков. Тебе, Агнцу, да будет честь. Аллилуйя! Аминь!